Добрый день, дорогие друзья! В студии еженедельной программы «Точка зрения» ведущая Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений Кульберг.
Владыка Евгений Кульберг родился в 1972 году в Подмосковье в семье военных инженеров. Окончил Московский авиационный институт. Одно время преподавал в школе информатику и основы православной культуры. В марте 2004-го принял священный сан. Через несколько месяцев стал настоятелем храма Рождества Богородицы, что в селе Великое Ярославской области. В 2011-м был возведен в сан протоиерея. Через год прибыл на Урал. В 2013 году назначен настоятелем храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. С 2015-го первый помощник правящего архиерея. С июля 2016-го епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии.
Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Итак, начнем этот выпуск с новости про новый закон. Владимир Путин призвал разработать законопроект о российской нации. Он пояснил, что закон может быть разработан на основе стратегии по развитию национальных отношений в России. Журналисты, а вместе с ними и парламентарии в какой-то степени, да, тут же начали гадать, что вообще должно быть в этом законе. Но я вот начать предлагаю самого определения слова «нация». Вот я прямо, если позволите, сейчас из словаря зачитаю определение. Нация – это социально-экономическая, культурно-политическая и духовная общность индустриальной эпохи. Также существует два подхода основных к пониманию нации. Это нация как политическая общность граждан определенного государства и нация как этническая общность с единым языком и самосознанием. А вот исходя из этого определения, я хочу у вас, владыка, спросить. Вот что, по вашему мнению, сегодня объединяет Россию? Политические взгляды, самосознание или же все-таки вероисповедание?
Проще ответить на вопрос, что сейчас разъединяет Россию. У нас в 1991 году была принята Конституция, в которой черным по белому большими буквами написаны существенные значимые слова о том, что государство Российская Федерация не может быть государственной идеологии. Это, если перевести на более простой язык, не может быть единой идеи, которая бы объединяла весь народ. Если у нас в Конституции написано, что у нас нет, не должно быть, мы не имеем права иметь одну идею общую, это означает, что нас ничего не соединяет. Вот это такая толерантность. Мы можем верить в то, во что гораздо, мы можем заниматься каждый своим делом. Если кто-то попытается сегодня обозначить некую идею, национальная идея, духовная идея, идея мировоззренческая, идея культурная, какая угодно, которая объединит людей вокруг себя, то это будет вне закона, это будет антиконституционно.
Владыка, то есть вы сейчас говорите о том, что русских как нации на данный момент не существует, правильно я понимаю?
Она объективно существует. Она объективно есть, но условий для ее идентификации в обществе, что вот это представители, это руководители русской национальной идеи, ну, в соответствии с той самой статьей Конституции, у нас этого нет. Нация есть, а какого-то официального признания ее не существует. В любом городе сегодня бросаются в глаза диаспоры. Есть армянская диаспора. Есть азербайджанская, есть греческая, молдавская, прочее. Это диаспоры, которые по национальному признаку, по признаку принадлежности к территории, откуда они вышли, они собираются друг друга поддерживают, такие своего рода клубы. Но, кстати, за границей в начале, в середине 20 века очень сильны были такие клубы русские. Люди, которые оказались на чужой территории, они объединялись, помогали друг другу. Сейчас, к сожалению, такая тенденция заграничных русских клубов, она растворяется. Люди уже ассимилировались и стали американцами, французами, англичанами, они уже потеряли свою русскую идентичность. Но на территории России мы не видим, не наблюдаем, к сожалению, русских объединений. Вот у нас есть объединение национальное, а русских это считается моветон, это считается опасно. Если русские собираются провести русский, всемирный русский народный собор или русский марш, то это воспринимается как проявление экстремизма. Боятся, что русские объединятся и как-то обретут какую-то самостоятельность и силу. Если мы сегодня говорим о том, что нам нужна идея для объединения, нам нужна некая национальная идея, то до тех пор, пока над нами давлеет вот этот пункт Конституции, Российской Федерации, это невозможно. Владимир Владимирович прекрасно это понимает. И как некий посыл, как некая предпосылка к тому, чтобы эту проблему хотя бы поднять, обнажить, внести поправки в Конституцию. Я думаю, что вот эти вот заявления было сделано. Как это будет сделано? После того, как мы получим, условно говоря, разрешение на некую идею, надо будет задать вопрос, а какая это, а что это за идея? Это очень важный вопрос. Тяжело выдумать, придумать велосипед.
Так и не надо ничего выдумывать. Владимир Владимирович уже предложил сделать национальной идеей патриотизм.
голову патриотизма, о котором упомянули, вот просто что патриотизм, но это абсурд.
Но это президент предложил.
Третий рейх – это патриотизм, такой ярко выраженный патриотизм. Или идеи, которые проповедует сегодняшний радикальный ислам, это тоже патриотизм, они тоже патриоты. Но только патриоты своих идейных лидеров и своих там религиозных идей и своих государств. Я понимаю, что нужно сформулировать патриотизм чего, каких ценностей должен быть культивирован в российском государстве, и только после этого мы можем говорить о носителях этого патриотизма. Задача непростая, и очень смелыми должны быть эти решения.
Тогда еще один немаловажный момент. Если мы говорим о русской нации, то, наверное, должен быть какой-то критерий, по которому мы будем определять людей, то есть, ну, определять, кто входит в эту нацию, а кто не входит. Вот как это сделать?
Я противник того, чтобы, например, отбирать русских по принципу, там, по цвету глаз, по цвету волос, по записи в паспорте. Все-таки понятие «русский» — это более широкое, чем просто физическое происхождение в России. Император Николай II был русским человеком или не русским человеком? Как вы думаете?
Я думаю, все зависит от того, куда смотреть. Если в паспорт, то нет. А если на дела и на тот след, который он в истории оставил, ну и, конечно же, на другие обстоятельства, то да, безусловно.
1/64 русской крови текла в его жилах. То есть вся Европа объединилась. Но при этом человек по своему мировоззрению, по зрению, по духу, по отношению к православной вере, к русской культуре, к русской истории и к русской действительности, он был самым что ни на есть русским человеком. И вот критерии, как определять, человек русский или не русский, он принадлежит к русской нации, ну или к российской нации, или нет. Это очень непростой вопрос. Мы очень широки, великодушны. Они могут вместить в себя больше, чем узкие национальные рамки. Поэтому, вмещая много, их тяжело измерить. Тяжело взять, предложить миру, кстати, этот русский, этот не русский.
Так если этот закон все-таки будет принят, он поможет объединить русских как нацию? Он поможет выбрать те самые критерии для самоопределения россиян?
Если этот закон будет написан и сформулирован двумя-тремя непонятными людьми, которые проходили обучение за океаном, то, конечно, он не поможет. Он так же, как та статья Конституции, будет разрушать наше государство изнутри. Если же к формированию этого закона будут привлечены действительно безупречной нравственности люди, если это будут привлечены люди, которые пользуются заслуженным авторитетом в самых широких слоях нашего общества, идея созыва русского, Всемирного Русского Народного Собора, она именно такова, ведь туда привлечены люди различных национальностей, различных верований. Там сидят, в том числе, и представители других традиционных религий. Но эти люди, они там сидят поскольку они готовы участвовать в формировании этого мировоззрения великого, могучего русского народа.
А кто-то предлагал? То есть, есть ли на данный момент информация о том, что Русской Православной Церкви поступали предложения принять участие в разработке этого закона?
О том, чтобы кто-то приглашал, пока что я об этом не слышал, нет такой информации. Но Русская Православная Церковь, как учредитель Всемирного Русского Народного Собора, ведет такую работу, и, безусловно, есть чем поделиться.
Тогда спрошу о том, что бы вы добавили в этот закон. Может, у вас есть какие-то предложения с точки зрения вот православных канонов, что можно было бы в этот закон добавить?
Добавить-то много чего можно. Национальная идея выражена о том, что нет ни иудея, ни эллина, а что все мы новая тварь в Иисусе Христе. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в России живут не только христиане и не столько христиане. Безусловно, мировоззрение национальной идеи должно быть. И оно должно быть основано на неком фундаментальном вероучении. Не может быть идеологии без вероучения. Не бывает такого в природе. И для России таким фундаментальным вероучением может быть только православная вера, которая позволяет жить, существовать другим верам, другим конфессиям, носителям других религий, но существовать не разрушая основную народообразующую конфессию, культуру, а сосуществуя. Примеров такого существования нет числа. И наши русские православные люди прекрасно жили на территориях среднеазиатских государств, народов, тогда, когда вынуждены были в начале 20 века покинуть Россию, и многие иноверцы с любовью помогали и спасали жизни нашим предкам. Сегодня эти же представители среднеазиатских государств живут у нас, и мы им тоже помогаем. Но до тех пор, пока у нас не будет четко сформулированной нашей государственной идеологии, с уважением к нам относиться они не будут.
В таком случае мы будем ждать развития событий, так как закон, как мы выяснили, нужен, и у Русской Православной Церкви есть чем поделиться, чем помочь в работе над формированием национальной идеи сначала, а затем и российской нации. А мы в продолжении выпуска обсудим новости из области археологии. В эфире радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Точка зрения», и мы продолжаем. В студии ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня епископ Среднеуральский Евгений. В продолжении выпуска обсудим новость о том, что археологи вскрыли гроб Христа. Сделано это было для реставрации. Также считается, что это позволит ученым детально изучить место погребения Иисуса Христа, узнать оригинальную форму гробницы и выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что Христа похоронили именно тут. На протяжении довольно продолжительного времени самая главная христианская святыня изучается тщательно учеными. Владыка, как вы восприняли эту новость?
В течение, по-моему, 200 лет рука никакого ни маляра, ни штукатура, ни просто строителя не прикасалась к кувукле над гробом Господним. За 200 лет она пришла в ветхость, то есть более запущенного церковного здания, конечно, можно найти, проехать по нашим селам, по нашим деревням, но все-таки это центр христианства, это центр притяжения для всего человечества. И вот в этом центре стоит совершенно неопрятное, совершенно запущенное здание. Что это? Почему это? Много вопросов возникало. И неоднократно и наши иерархи Русской Православной Церкви неоднократно обращались и к Иерусалимскому патриарху, и к представителям там иных конфессия о том, чтобы мы готовы отремонтировать, привести просто в порядок, чтобы оно не рассыпалось, чтобы оно не рухнуло, чтобы оно было достойно той святыни, которой мы совершаем поклонение.
То есть делается все не столько для ученых, сколько для того, чтобы святыню можно было отремонтировать элементарно, о чем много раз просили не только ученые, но и священнослужители.
Про ученых я не знаю, о чем они просили. Ученых, они, в общем-то, лезут вообще туда, куда и не зовут, и не просят. Вот за ученое сообщество я даже говорить не буду. Как священник, архиерей, знаю вот об этой проблеме, о том, что многократно предлагали сделать просто ремонт этого здания. И отвечали отказом, потому что вообще в храме гроба Господня очень трудно что-то сделать при наличии там нескольких конфессий. Вот православные, вот католики, вот армяне, вот копты. Они все боятся, что их какие-то права будут нарушены, поэтому они блокировали и не давали такой возможности. Наконец, ввиду просто плачевного аварийного состояния кувукли, пришли к согласию. Договорились о том, что будет произведена реставрация, ремонт этой часовни. Понятно, что любой ремонт, он должен сопровождаться научным сообществом.
Очень много возмущений и негодований на самом деле вызвал тот факт, что какие-то ученые залезли своими микроскопами в самое святое место, осквернили его, вмешались туда, куда вмешиваться не должны. Так все-таки вот должна ли наука вмешиваться в дела религиозные?
Если мы хотим реставрировать храм, который является памятником истории, памятником культуры, то всегда, где бы он ни находился, в Екатеринбурге, в Москве, придут археологи, придут какие-то там тоже специалисты, они посмотрят для того, чтобы строители просто не испортили. А другое дело, что появляются еще и СМИ, которые начинают на это смотреть и транслировать под тем углом, под которым они это умеют транслировать. Они начинают рассказывать о том, о тех строителях, которые там ногами ходят по гробнице. Начинают рассказывать о том, что мы не знаем, что там ученые своими микроскопами делают в самом святом месте. Может, они туда какой-то там яд или взрывчатку подкладывают и прочее, прочее, прочее. Ажиотаж там, где его быть не должно. То, что проведена некая научная работа, проведена. Они посмотрели, изучили, что, как это строилось в часовню кувукле, как при царице Елене совершались вот это, обрубалась скала горы Голгофы. Замечательно, хорошо, изучили, посмотрели, записали, сфотографировали.
Тогда у меня следующий вопрос. Вот это событие, оно как-то может повлиять на религиозные вопросы? Например, не изменится ли понимание Библии? Не будут ли иначе истолкованы события, описанные в Евангелии? К личности самого Христа отношение не изменится?
Если бы, вот предположим, на этом месте лежал какой-нибудь там магический предмет, какая-нибудь чаша Грааль, от которой бы зависело наше спасение, такого не существует. Наш Спаситель Христос, Он был здесь похоронен, Он здесь воскрес. В том, что это было здесь, если кто-то сомневается, православная вера называется, а не православное знание. Хотите, верьте, что где-то в другом месте. А мы верим, что это произошло здесь, и у нас достаточно оснований для нашей веры. Свидетельством того, что это произошло здесь, является схождение благодатного огня не где-то в другом месте, а именно здесь. Свидетельством тому является честной животворящий крест, который был обретен в нескольких метрах от гроба Господня, от которого воскресали мертвые люди и по сей день. Трижды в год мы празднуем, совершаем поклонение этому честному животворящему кресту. Свидетельством является тот трепет сердечный, который переживаем тогда, когда находимся в гробе Господнем. Много можно об этом говорить. Но если вот произойдет какое-то несчастье, если вдруг возьмет и случайно какая-нибудь атомная бомба упадет на это место и не оставит камня на камне от храма гроба Господня, наша вера-то не пострадает, потому что мы верим не в камни, не в места, мы верим во Христа. А Христос все, что могли злого люди ему сделать, они уже сделали. Они его осудили, оплевали, распяли, убили. Он победил. победил смерть. В этом наша вера. И для христианина, для православного христианина, нет повода для ажиотажа и переживаний. Мы радуемся тому, что Христос воскрес. Мы радуемся тому, что Он открыл место своего воскресения, место своих страданий. Мы благодарим Бога за то, что имеем возможность поклониться на этом святом месте. Мы не расстраиваемся от того, что нет возможности прильнуть губами или приложиться своим челом вот непосредственно вот к тому камню, на котором лежало тело Христово. Но нет такой задачи. Мы прикладываемся к плите, и будет эта плита там 14 века, или она будет она 21 века. Господня земля и исполнение я. Какая мраморная плита там будет лежать, для меня лично, никакого значения не имеет. Точно так же, как для меня не имеет значения, из чего сделана, из золота, из серебра или из какого-то анодированного состава сделана чаша, на которой совершается божественная литургия. Главное, что совершается божественная литургия. Поэтому пусть люди сделают свое дело, отремонтируют Увуклю. Надеюсь, что никаких там провокаций, информационных вбросов таких, чтобы там какие-то волнения очередные появились, не будет произведено. Кстати, напомню, в свое время споры относительно места рождения и Иисуса Христа. И звезда, как известно, в этом месте такая красивая, такая вот драгоценная находится. Какие-то вокруг нее происходили интриги в начале 20 века. Но, собственно говоря, оттуда имеют споры и недоумение относительно этой звезды. Они вложили свою лепту в то, что началась Первая мировая война. Вот очень бы хотелось, чтобы никаких конфликтов не возникло вокруг Увукли, чтобы она была отреставрирована, и мы имели возможность продолжать поклоняться этому святому месту, совершать там божественную литургию и быть свидетелями схождения благодатного огня на это место. Некая знак, внешний знак, благоволение, благословение Божие этому месту.
Владыка Евгений Кульберг в студии радиоканала «Воскресенье». Вы слушаете еженедельную программу «Точка зрения». В конце выпуска поговорим про моего любимого актера. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается еженедельная программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, викарий Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг. Стивен Сигал получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Конечно, в последние несколько лет многие известные иностранцы приняли российское гражданство. Это и тот же самый Жерар Депардье, ставший уже притчей во языцах. Это и боец смешанных единоборств Джефф Монсон. А сейчас вот Стивен Сигал. Причины, конечно, у всех разные, но вот судя по сообщениям пресс-службы президента, сам Владимир Владимирович вручил актеру паспорт и выразил надежду на то, что это поможет нормализовать отношения между нашими странами. Вот у меня лично, знаете, сразу такая реакция, так, ага, так вот зачем это было сделано. Хочу теперь поинтересоваться у вас, Владыка, верите ли вы в то, что вот такие шаги помогут, действительно помогут нормализовать отношения между, в данном случае, Россией и Америкой?
Ну и Россия, и Америка, вообще-то, они состоят из людей, из граждан. И люди живут в Америке, потому что что-то их там, они там просто родились, или там что-то их притягивает, образ жизни, стиль жизни, может быть, родственные отношения. Точно так же и в России люди живут, те, которые здесь родились, и которые тоже что-то связаны. Кто-то любит русскую культуру, кто-то любит свой город, кто-то любит людей, свое общество. И то, что люди по какой-то причине покидают одну страну и уезжают в другую, это говорит о том, что есть некие ценности, ради которых люди готовы пересечь океан. Многие люди едут жить в Америку, считают за честь получить американское гражданство. Что их туда влечет? Уровень жизни. Там сытно, там безопасно, там какие-то есть такие магниты, которые притягивают человека, хотящего жить на земле. Но и в России такие тоже есть магниты. Хорошо, когда человек приезжает жить в Россию, принимает российское гражданство ради того, что в России есть культура, есть здесь сохраняется неповрежденная вера православная. То, что он хочет, как вот в свое время приезжали немцы, голландцы, они хотели просто делать свой бизнес, они ради этого приезжали. Но мы сегодня живем в городе Петербург, город Екатеринбург, который построен во многом их энергией, их силами. Мы должны с благодарностью к ним отнестись. То, что сегодня люди какие-то приезжают и принимают российское гражданство, выражая этим несогласие с политикой Америки, с каких-то европейских стран. Среди моих знакомых достаточно много людей, которые жили преспокойно себе в Европе, в Германии, в Австрии. Все их устраивало. Когда-то их родители или они сами туда переехали. Но сегодня они возвращаются в Россию. Почему? А потому что они на дух не приемлют того, что происходит сейчас в этих европейских государствах. То, что там невозможно сейчас воспитать ребенка, практически уже невозможно воспитать ребенка в традиционных христианских нравственных ценностях, это факт. И я радуюсь, что люди уходят из Содома и Гоморры и приходят в Россию с тем, чтобы здесь отстаивать эти самые ценности. Это хороший факт.
Владыка, я, конечно, полностью согласна с тем, что вы только что сказали, но вот боюсь, что перечисленные сейчас нами актеры, они в Россию не за православием едут и не за тем, чтобы детей воспитывать здесь.
Что двигает Депардье или Сигалом, или какими-то другими людьми, я не знаю. Но внешне, в общем-то, это некий для России существенный факт. Признание известными людьми того, что Россия – это место, это лучшее место для жизни, нежели Франция, нежели Америка или какие-то другие страны. Поэтому, когда такие люди приезжают, ну, я это воспринимаю как позитив. Конечно, если из этого не делают клоунаду. Тем более, это важно сегодня, когда из России пытаются сделать страну-изгоя, страну, в которой говорят, что это не страна совершенно непригодна для жизни, страна террористы и прочие-прочие вещи. Мы, находясь здесь, живя в России, мы понимаем абсурдность таких заявлений. И если какие-то известные люди подтверждают эту абсурдность тем, что они отказываются от проживания в этих высокоразвитых европейских, американских странах и приезжают сюда, это, безусловно, укрепляет отношения народов России и этих самых Америки, Франции, ну, прочего западного мира. Итог. Я позитивно отношусь к тому, что люди приезжают, позитивно отношусь к тому, что эти люди приезжают ради каких-то интересов, которые они не смогли найти и реализовать в Америке, в Европе. И думаю, что хорошо, чтобы люди и в дальнейшем приезжали. Напомню, что есть такое пророчество о последних временах, о том, что в России сохранится истинное исповедание, и люди из многих стран будут приезжать в Россию только ради того, чтобы жить по Божьим заповедям. Такое движение, которое начинается в сторону России, да, безусловно, это, сюда, я надеюсь, будут приезжать именно те люди, которые будут движимы желанием жить по Божьим заповедям, жить в России, и здесь, в России, их отстаивать.
Хотелось бы, конечно, на это надеяться, ну что ж, вот и подошло к концу время нашей программы. В студии программы «Точка зрения» был епископ среднеуральский Евгений Кульберг, а программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!